19 июня митрополиту Сурожскому Антонию исполнилось 85 лет. Этот выпуск нашего журнала посвящен началу пасторского служения предстоятеля Сурожской епархии и настоятеля прихода Лондонского Успенского собора Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В день рождения мы позвонили митрополиту Антонию, и после поздравлений отец Сергий спросил его, какие у владыки мысли и чувства насчет будущего.
Ну, будущее в руке Божией, потому что и 85 лет – большие годы, а будущее, что о нем можно сказать? Пока жив, буду трудиться.
Вот это самое главное.
Но сколько хватит сил, я не знаю, потому что физически я, конечно, устаю гораздо больше, чем когда мне было 40 лет. Но все-таки выносливость у меня достаточная. Но все-таки голова устает больше. Я не могу, например, как раньше, встречать людей с утра до ночи для бесед. Я повидаю человека, и мне надо отдохнуть после него. Но, в общем, я продолжаю, с одной стороны, служить, говорить проповеди в свою очередь, потому что мы здесь говорим проповеди по очереди, все священники, и веду беседы. И это очень интересная часть моей работы здесь сейчас, потому что у нас такой громадный наплыв русских из России, которые встречают Запад, встречают христианство, каким оно оформилось на Западе, встречают православие, каким оно оформилось лицом к лицу с Западом, с намерением, с готовностью принести православие сюда. Не в смысле прозелитизма или борьбы с другими вероисповеданиями, а как свидетельство чего-то, что Запад потерял в свое время. Я помню, когда мы стали членами Всемирного Совета Церквей, епископ Йоан Вендлен говорил за нас, и он сказал, мы вам не приносим новую веру, мы вам приносим исконную христианскую веру, часть которой вы утратили. Примите от нас наши свидетельства и принесите те плоды, которые мы не сумели принести. И мне кажется, что эта формулировка, вернее всего, определяет наше положение по отношению к Западу.
Тем не менее, те русские православные, которые приезжают к нам на Запад, требуют от себя особого внимания. Они к этой западной жизни еще не привыкли. Так что здесь как будто новая полоса твоей пасторской деятельности.
С одной стороны, это так. С другой стороны, у меня сейчас сил, как я говорил, меньше. И очень много занимается пасторской работой. И владыка Анатолий, и отец Михаил, и наши священники Запада, которые научаются и научились русскому языку, во всяком случае, в достаточной мере, чтобы слышать исповеди. Иногда бывает так, что человек слушает исповедь и отвечает очень хорошо по существу и не идеально по языку. Я помню, как один священник мне рассказывал, что после исповеди одна русская ему говорит, отец такой-то, можно вам сказать искренне нечто. Говорит, да, конечно. Но я вам скажу, ваши духовные советы замечательны, а грамматика ужасная. И вот мы вносим, что умеем, даже несовершенно. Но свидетельство русского православия, даже в отличие от греческого или другого, очень ценно. Потому что мы укоренены с культурной точки зрения на Западе больше, чем греки. И больше, чем народ из Балкан или из Средней Африки. И поэтому мне кажется, что очень важно именно свидетельство русского православия, которое приносит людьми, которые здесь много лет жили, поняли, в чем заключается Запад, в чем его положительные характеристики, какая его очень богатая, сложная история. И вместе с этим, которые могут принести свидетельство русского православия.
Мы, конечно, об этом говорим и очень ценим эту деятельность, но не надо забывать, и ты, конечно, не забываешь, что у тебя еще продолжается особая миссия по отношению к русскому народу, который находится на родине. То есть ты издаешься там в большом количестве. И это особого рода миссия, которая, наверное, будет продолжаться. То есть ты и до сих пор пишешь для русской публики.
Знаешь, что касается до того, что я вношу в жизнь русской церкви, это для меня самое большое счастье и обогащение. Я всегда мечтал служить русской церкви и русскому народу. И возможность, которая мне предоставлена теперь, уже много лет, проводить беседы, которые записываются, и которые потом издаются в России, для меня большое счастье, потому что я не богослов. Поэтому я не стараюсь передать нашу веру на чисто богословском уровне, но открыть свою душу и сказать людям, вот то, что Христос внес в мою жизнь, вот то, что православие мне дано, вот то, что русское православие дано. И я думаю, что это единственное, что я могу сделать для России.
Владыка, очень радостно слышать эти слова как раз в этот день. И еще раз поздравляю тебя и от имени BBC тоже поздравляю тебя с днем рождения.
Спасибо, Сережа.
Со дня своего рождения все годы владыка Антоний прожил вдали от России, которую горячо любил и которой был неизменно предан. Родился Андрей Блюм, сын русского дипломата, будущий митрополит Антоний, в Швейцарии. Дед его служил в дипломатическом корпусе, и мать Андрюши Блюма, сестра композитора Скрябина, тоже родилась за границей. Почти вся семья владыки Антония большую часть жизни провела вне России. Каким образом свободно владеет он чистым русским языком? В Лондонском Успенском соборе мы беседуем с владыкой о его жизни в парижской эмиграции.
Знаете, русский язык, я думаю, хранился как святыня, больше, чем он, может быть, хранился на родине. Потому что, когда ты живешь у себя на родине, ты, естественно, говоришь на своем языке. Когда же ты оказываешься вне нее, язык остается тем, что тебя соединяет с Родиной до самых глубин твоего естества. И этот язык, конечно, открывал и литературу, и историю, и поэзию, и все, что составляло знание и любовь к Родине.
И это было главным. Связывалось ли это все в воспитании вас, мальчиков, тогда с православием, с христианством, с религией?
Мне тогда было лет 14. До этого Бог не существовал в моей жизни. Я не хочу сказать, что я был антирелигиозен, но просто ни церковь, ни Бог не играли никакой роли в моей жизни. Были очень жалкие попытки внести Бога или религию в мой опыт. Я помню, когда был мальчиком 7 лет в Австрии, я учился в начальной школе. И там был урок закона Божия в какой-то день. И я оказался в коридоре, там меня директриса поймала. «Ах, ты христианин, так я тебя возьму католику». Посадили. Он на меня посмотрел, говорю, «Как тебя зовут? Так-то». Что-то еще спросил. И вдруг говорит, «Так ты что, не католик?» Говорю, «Нет». «А что ты такое?» «Я православный». «Православный? Еретика? В своем классе я держать не стану. Вон!» И этим кончилось мое религиозное образование. И все эти годы были очень трудные. Ну, как вам сказать? Трудные для мальчика, для ребенка. В том смысле, что было и голодно, и холодно, и бездомно. Но главное было очень жестоко. Я был в очень трудной школе, где учились дети самого бедного района Парижа, куда, скажем, ночью и полицейские не ходили. Только я был из тех новичков, дурачков, которые никогда не дрались раньше. И поэтому меня драли очень здорово. И я помню, что я раз был окружен толпой мальчиков, которые меня били. Я вырвался, бросился к преподавателю за помощью, и он меня ногой пихнул и сказал: «Учись драться». Так что надежды на взрослых никакой не было. И поэтому у меня сложилось такое чувство, что жизнь похожа на джунгли, и что все живые существа, особенно взрослые, ну и старшие дети, как хищные звери. Но в результате...
Они вас ожесточили, сделали вас жестоким человеком?
Жестоким нет, но бесчувственным и окаменелым на то время. И еще у меня было чувство, что жить не стоит.
Господи, что со мной, шестужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасением увоз его. Ты же, Господи, заступник мой, есть и слава моя, и вознося главу мою, гласом им ко Господу возвах и услышим, и от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил и сися враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил еси. Господне, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое.
Как все это изменилось? Как все это кончилось для вас? Как вы к свету пришли?
Кончилось это для меня совершенно нечаянно, как все хорошее, в общем, случается. Я тогда был витязем, мне было лет 14, и перед Страстной, когда мы играли в волейбол, который меня очень увлекал, мой руководитель подошел ко мне и говорит: «Пойдем, мы пригласили одного священника, который с вами, мальчиками, будет говорить о Боге». И я отбрыкнулся, потому что нет, я в Бога не верю, и мне никакого дела до священника нет. И он оказался умным человеком. Если бы он мне сказал: «Это будет хорошо для твоей души», я бы ему ответил: «У меня души нет, а погода хорошая, и в волейбол я хочу играть». Но он мне сказал самое убедительное, что он мог сказать. Он мне сказал: «Ты себе представляешь, что этот священник пронесет и разнесет по Парижу, если никто из вас не придет на его беседу? Ты не можешь так подвести нашу организацию. Я тебя не прошу слушать. Сиди и думай свои думы». Я из лояльности к организации пошел, сел в угол диванчика и собирался думать свои думы. Но, к несчастью, священник говорил слишком громко, и он мешал мне думать. И мне пришлось слышать его. И то, что он говорил, меня взорвало. Он был замечательный богослов, духовник хороший.
Имя его?
Я всегда стесняюсь назвать его, потому что я не хотел бы, чтобы его кто-нибудь помнил с отрицательной точки зрения. Это был отец Сергий Булгаков.
Ну как же с отрицательной? Давайте дальше слушать этот рассказ.
Вот. И он говорил нам о Христе, но с точки зрения, которая нам была очень чужда. Нас в то время готовили к освобождению России с мечом в руках. А он нам говорил о кротости, о смирении, о любви, о всех таких добродетелях, которые никаким образом нельзя совместить с тем, чтобы спасать Россию. И я сидел, слушал и кипел яростью. И когда он кончил свою беседу, вместо того, чтобы вернуться на волейбольное поле, я прямо поехал домой. И всю дорогу я думал: если это христианство, если это вера, которую нам навязывают, я с этим кончил. Я приехал домой, мы тогда жили за городом, поэтому я кипел очень долго. И, вернувшись, я спросил маму, есть ли у нее Евангелие. Она мне дала свое, которое у меня до сих пор лежит. И я только вспомнил, что отец Сергий нам говорил о том, что есть 4 Евангелия. Я решил, что если 4, то одно непременно будет короче. Я сосчитал главы и остановился на Евангелии от Марка. И тут я попался. В том смысле, что Евангелие от Марка было написано для примитивной молодежи Рима того времени. То есть для таких людей, как я. Если бы я прочел бы Евангелие от Иоанна, это было бы сверх моего ума. А тут это был рассказ прямой, решительный, неусложненный, языком для меня доступным. И я начал читать. Причем я читал довольно медленно, поэтому я это воспринимал. И между первой и началом третьей главы со мной случилось нечто, что у меня осталось как переживание, как опыт на всю жизнь. Когда я говорил об этом разным людям, мне отвечали, ну, у тебя была галлюцинация, или ты с ума сошел. А те, которые меня знали лучше, говорили, ты с ума сошел и остался сумасшедшим. Те, что повежливее, останавливались на галлюцинации. Но что случилось, это то, что я дочитал вторую главу, и вдруг совершенно мне стало ясно, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, стоит Христос. Я ничего не видел, не обонял, не слышал. Это не было галлюцинацией ни в каком смысле. Это была абсолютно ясная, спокойная уверенность, что Он живой и стоит там. Причем я не видел Его лика, я только знал, что Он тут стоит. И я тогда, помню, откинулся на стуле и подумал, если Христос живой стоит передо мной, то все, что написано в этой книге, должно быть правдой. И в таком случае мне надо выбрать Христа и быть Его учеником. Я потом начал перелистывать Евангелие, уже не читал подряд, а мне стало интересно в других местах, что говорится. И я помню, одно из самых первых мест, которые мне попались, это из Евангелия от Матфея, отрывок, где сказано, что Бог свой свет светит на добрых и на злых. Я остановился и подумал, значит, Бог равно любит и добрых, и злых. Он не делает никакого развлечения. То есть те, кого я считал до сих пор своими врагами и опасностью для своей жизни и судьбы, они также любимы Богом, как мама, как мой отец. В таком случае я буду всех любить, потому что я хочу быть с Богом, а не против Него.
Конечно, Бог вас никогда не разочаровал, а как люди...
Люди тоже не разочаровали, потому что я никогда не ожидал ничего от них. Я ожидал, что они будут, какие они есть, и что такими их любит Бог.
Когда вы приняли решение дать обет монашеский, вы по всему Парижу искали приход, который был под московской патриаршей властью. Почему?
Это был 31-й год, когда митрополит Евлогий покинул Московскую патриархию и ушел под защиту Константинопольского патриарха. Он тогда хотел защитить политическую и нравственную свободу эмиграции. Но вместе с этим, как я тогда это пережил, это был какой-то уход с поля битвы. Потому что я уверен был, и сейчас уверен, что под мудрым руководством русская эмиграция могла бы остаться верной родной церкви и никогда не поддаться никакому воздействию советских властей. И это я пережил немного позже, когда из Москвы поступило письмо в патриаршие приходы о том, чтобы мы воздерживались от всякой политической деятельности. И когда наше духовенство написало в патриархию, что мы политические мигранты, что мы имеем право бороться против советской власти и коммунизма, но что духовенство обязуется не превращать церковный амвон в политическую кафедру. Я думаю, что это было справедливо. Но, возвращаясь к вашему вопросу, когда я узнал, что эмиграция отторгается от русской церкви, что русская церковь на родине, то есть русские люди на родине, остаются совершенно одинокими и брошенными.
Брошенными кем?
Брошенной эмиграцией. Потому что эмиграция по своему призванию был свободный голос и свободное тело русской церкви и русской нашей родины. И это чувство, что эмиграция отмежевалась для того, чтобы иметь безопасность и свободу, меня взорвало, возмутило тогда. И я пошел искать единственный приход, который тогда во Франции был патриаршем.
Узнав и полюбив людей в общем, и начав жить среди них, познав Христа, вы решили уйти из мира и стать монахом. Как это сочетается? И когда это было?
Значит, задним умом мы все крепкие, поэтому я не уверен, что я скажу то, что на самом деле было в абсолютном смысле слова. Но мне это представляется после многих размышлений так. После того, что я встретил Бога, у меня осталось абсолютно незыблемое чувство о том, что жить можно только, если с Ним быть постоянно. И, конечно, вначале я себе представлял эту постоянную жизнь с Ним в очень романтическом смысле. То есть уход в пустыню, скажем, образы святого Арсения Великого, Антония Великого и других Макариев стояли передо мной. Я себе представлял, вот уйти бы в пустыню и жить только молитвой и созерцанием. Но тут были трудности. Первая трудность была в том, что у меня еле было денег достаточно на метро, и поэтому в пустыню попасть было немыслимо. Во-вторых, у меня было очень определенное чувство ответственности за мать и за бабушку, потому что я понимал, что сейчас моя мать работает и нас содержит, но со временем она уже не сможет этого делать. Мой отец зарабатывал чрезвычайно мало, тоже принципиально в каком-то отношении, потому что когда он оказался в эмиграции, он мог бы устроиться лучше, чем устроился. У него было большое знание восточных языков. Один его знакомый и сослуживец получил кафедру в Париже, а потом в Кембридже, и он мог бы искать того же. Но я помню, он мне как-то сказал, что когда он оказался в эмиграции, он задумался над своим прошлым и над трагедией, которая постигла Россию, он понял, что он и люди его класса ответственны за тот ужас, который совершается там, и что он не имеет права пользоваться ничем, что ему было дано принадлежностью к классу, который не сумел спасти Россию. В пустыню я, значит, не мог уйти. Но, с другой стороны, я чувствовал, что отдаться полностью людям можно только, если отказаться от всякой личной семейной жизни. Потому что мне было ясно, что семья, как трясина, захватывает и не дает тебе свободы. У меня была счастливая семья, но она была семья. То есть надо было туда вернуться, тогда как другим надо что-нибудь было делать. И я решил, что нет, я никакой семьи не заведу, я останусь в своей семье, потому что это мой долг, но что я буду строить жизнь как одинокий человек, который ничем не связан, кроме воли Божией.
Передачу, посвященную 85-летию митрополита Сурожского Антония, подготовила и вела Фаина Янова. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели!